9. Вспоминая свое знакомство с Калишей и думая как-то почтить ее память, Люк уселся в коридоре рядом с машиной для льда и сунул в рот сладкую сигарету. Он доедал уже вторую, когда мимо прошла Морин с тележкой чистого постельного белья.
«Как спина?» — спросил ее Люк.
«Хуже, чем раньше».
«Сочувствую. Это плохо».
«Таблетки пока помогают».
Она нагнулась и схватила себя за голени, так, чтобы ее лицо оказалось рядом с лицом Люка. Он зашептал.
«Мою подругу Калишу забрали. И Ники, и Джорджи. А сегодня вот Хелен».
Почти все его друзья ушли на дальнюю половину. «И кто у нас теперь главный институтский сторожил? Люк Эллис, кто же еще?»
«Знаю», — прошептала Морин в ответ. «Я была на дальней половине. Нам больше нельзя тут разговаривать, Люк. Начальство заподозрит неладное».
Вроде бы в этом был смысл, однако Люк насторожился. Как Джой Хадад, Марин постоянно общалась с детьми, подбадривала их и по возможности одаривала жетонами. К тому же разве Калиша не говорила, что на территории института есть и другие слепые зоны, где прослушка не работает? Марин встала, потянулась, уперев руки в поясницу, и нормальным голосом сказала.
«Так и будешь тут целый день торчать».
Люк затянулся сигаретой, висевшей у него на нижней губе, съел ее и тоже встал.
«Погоди-ка, вот».
Морин достал из кармана платья жетон.
«Порадуй себя вкусненьким».
Люк поплелся к себе в комнату и растянулся на кровати. Потом свернулся в клубок и незаметно раскрыл тугой бумажный квадратик, который Морин передала ему вместе с жетоном. Неровный почерк не помешал Люку прочесть записку. Буквы были крошечные. Морин исписала маленький блокнотный листок целиком, с двух сторон. И Люку невольно вспомнились слова его учителя английского, мистера Сируа, который однажды назвал лучшие рассказы Эрнеста Хемингуэя образцом лаконичности. То же самое можно было сказать и про послание Морин. Интересно, сколько ей потребовалось черновиков, чтобы уместить все необходимое на крошечном листке бумаги? Он невольно восхищался краткостью ее речи, даже когда начал понимать, что творила Морин, кем она на самом деле была.
«Люк, избавься от этой записки, как только ее прочтешь. Видно, Бог мне тебя послал, чтобы я могла искупить свои прежние грехи. Я обратилась к Ли Финг из Бена. Все, что ты говорил, правда, и с долгами все будет хорошо. Вот со здоровьем не очень. Оказалось, это то самое, чего я так боялась. Но моим накоплением ничего не грозит, и долги списали. Я нашла способ передать деньги сыну на учебу. Он никогда не узнает, что деньги от меня. Так я решила. Очень тебе благодарна и обязана. Люк, выбирайся отсюда. Скоро тебя переведут на дальнюю половину. Ты розовый, и когда опыты прекратятся, считай через 3 дня перевод. Мне надо кое-что тебе передать и сказать что-то очень важное, но не знаю как. Говорить можно только возле машины для льда, а мы слишком часто там встречаемся. На себя мне плевать, но тебя лишать единственного шанса я не хочу. Мне очень совестно за все, что я натворила. Глаза бы мои не видели этого места. Я думала о своем ребенке, но это не оправдание. Теперь уже слишком поздно. Зря мы с тобой говорили возле машины для льда, но пришлось рискнуть. Умоляю, уничтожь эту записку и будь осторожен. Люк, про меня не думай. Я все равно скоро умру. Думай про себя. Спасибо за помощь. Морин, А.
Выходит, Морин — доносчица. Она разговаривает с детьми по душам в «безопасных» в кавычках местах, а потом передает их тайны Сигсби или Стекхаусу. Причем она, скорее всего, не единственная. 2 добрых смотрителя, Джой Хадад, тоже наверняка стучат. В июне Люк возненавидел бы Морин, но сейчас был июль. Люк повзрослел. Он прошел в туалет и, спуская штаны, незаметно бросил записку в унитаз. Точно так же он в свое время поступил с запиской к Алише. Казалось, это было 100 лет назад.